по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 2 апреля, 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда передач по страницам Библии. Мы продолжаем путешествие по второй книге Паралипоменон. Помните, я вчера говорил о том, что завершили мы на самом интересном. И сегодня мы это увидим. Мы увидим, как израильтяне север и юг вместе праздновали Пасху. Причем Пасху они праздновали после того, как много лет у них никакой Пасхи не было. После того, как, кажется, все это, ну, в общем, могло и закончиться, да, по-человечески говоря, могло закончиться. Но оно не по-человечески, оно по-божьей. И вот, вы знаете, есть такая фраза, ну, у вас все не по-человечески, да, или все не как у людей. Вы знаете, если вот эту фразу использовать, то как раз вот только в одном значении. У тебя все не как у людей, у тебя как у Бога. Вот тогда будет иметь смысл. Но тут с празднованием Пасхи происходит еще одна история. И об этой истории сегодня мы будем говорить. И в конце мы перейдем к тем вопросам, которые я вам обещал, вопросам, которые касаются пробуждения, касаются каждого из нас. И потом мы поразмышляем о том, что это означает в нашей жизни повседневной. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, через те группы и те трансляции, где вы смотрите нас или слушаете. И ваши письма мы читаем, на них отвечаем. В частности, вот несколько эфиров назад мы говорили о том, стоит ли помогать нечестивому. Тут тот замечательный случай, когда царь Иосафат начинает помогать Ахаву. Ахав его совершенно конкретно подставляет. Вот, и на это отвечает Олег Хамсияров. Причем он отвечает то, что отвечают часто. Я думаю, что необоснованно. Вот он пишет. «Мы не имеем права судить их. Их судить будет Бог». Да, это действительно так. Вот по сути, по вашему утверждению, да, это как раз не судите, не судимы будете. Это как раз тот факт, что судить будет Бог. Это тот факт, что Бог сам будет разбираться с ними. Но вопрос-то был не о том, чтобы судить или не судить. Вопрос был о том, и это важно отметить, участвовать или не участвовать. Вот помогать или не помогать, дело в том, что в какой-то момент, когда мы начинаем чему-то помогать, мы становимся соучастниками. Ну, вот так упрощенно говоря, но все-таки. Если я даю свои деньги на какое-то дело, я становлюсь соучастником этого дела. Если я вкладываюсь, то вот я уже соучастник. Даже если я даю совет, да, вот вы даете совет. Кстати, с советами это очень важная такая история. Я понимаю, что иногда думают, ну, совет, он ничего не стоит. Да, он, конечно, ничего не стоит, но проблема не в этом. Проблема в том, для чего будет использован ваш совет. И поэтому, когда меня спрашивают о совете, меня просят совета, и я не знаю человека. Такое бывает на конференциях, например, когда человек просто подходит, он видит меня впервые, вот, и я не знаю, о чем он, почему он, для чего он об этом спрашивает. И если у меня хоть какие-то подозрения появляются, я хочу понять, что за человек и почему это для него важно, я задаю этому человеку вопросы. Это совершенно нормально, задать вопросы для того, чтобы понять, вот этот совет, он будет зачем? Например, скажите, пожалуйста, вот как ко мне подходит на конференции, это в прошлом году был случай, как мне дать понять моему пастору, что он не прав? Вот интересно. Значит, если я сейчас начну отвечать на этот вопрос, да, как тебе дать понять своему пастору, что он не прав? Я как будто занимаю определенную позицию. И позиция эта будет согласием с тем человеком, а не с пастором. Ну, ты вот мягко скажи ему, мягко дай ему библейскую аргументацию и так далее. И тут все вроде бы нормально. Но я, подключаясь к этому разговору, я занимаю чужую точку зрения, беру чужую точку зрения. Я начинаю выяснять, а в чем неправ? Ну, просто вы же будете говорить о конкретном вопросе, в чем ваш пастор неправ? И человек начинает говорить, и сразу становится ясно, что все там не столь однозначно. В данном случае ему надо не рассказать, почему пастор неправ и как помочь пастору понять свою неправоту, а помочь самому этому человеку, задающему вопрос, разобраться в ситуации. И это не о помощи нечестивому, это о помощи брату или сестре во Христе. Если же мы говорим о чем-то другом, ну, допустим, опять-таки, вот вам конкретный вопрос. И мне с этим довелось столкнуться. Ко мне подходит человек и говорит: слушай, ты так классно проповедуешь, так классно говоришь, а я знаю, что он неверующий. И ты можешь, вот просто ты, говорит, людей убеждаешь. Я говорю: здорово, я тебя убедил стать христианином. Он говорит: нет, пока. Я говорю: ну, значит, не убеждаю. И он попытался отшутиться дальше. Говорит: да не-не-не, вот меня не убеждаешь, но других убеждаешь. Я говорю: ты мне можешь дать, я, говорю, тебе заплачу за это, мастер-класс о том, как строить публичные выступления для того, чтобы вот можно было людей убедить. Ну, как ты делаешь проповеди? Я говорю: нет, я не буду это делать, потому что проповедь — это особая ситуация, особая история. Оказывается, он претендовал на работу в какой-то компании, и он понимал, что ему не хватает квалификации. Он решил, что если я пару раз его обучу убеждать, его работа предполагала, что он будет работать с людьми и убеждать людей. Ну вот, я ему сказал о том, что есть курсы, где тебя научат, и на что он сказал, совершенно замечательно: а на курсах слишком дорого платить надо. Вот, и разговор на этом закончился. То есть это такие абсолютно жизненные ситуации, потому что, ну да, вот мы говорили про Иосафата, мы говорили про Ахава, вряд ли какой-нибудь царь позовет вас на войну. Да, ну вот такие ситуации у вас бывают. Кстати, по поводу войны, даже в рабочем пространстве, да, в рабочем коллективе, особенно в таком среднем, не маленьком, а среднем или даже большом рабочем коллективе, бывает вот эта история, когда вас вовлекают, нас вовлекают в какие-то внутриофисные разборки. Ну, ты же скажи, что я прав, да? Ну, пойдем к директору, и ты ему скажешь, что я прав. Или вот, ну, вот этот человек, он слишком далеко зашел. Ну, ты прав. Ну, правильно, да, давай, вот, в принципе, мы тут все договорились, мы решили его остановить, мы вот тут такую телегу по этому поводу напишем и прочее. Вот про что. И вы к этому подключаетесь. Тут более того, есть еще одна опасность. Когда ты не думаешь, ты не понимаешь, что ты собираешься сделать, и ты усугубляешь другому жизнь. Ты попадаешь в историю, в которую не надо было попадать. Помните вот этот исторический анекдот, но анекдот в старом смысле этого слова, как случай, который может быть, его и не было. Но о нем часто рассказывают, как когда Яна Гуса сжигали, какая-то бабушка, движимая духовными чувствами, ну, еретика же сжигают, в конце концов, да, стала подкидывать дрова в огонь. И вот отсюда возникло это выражение, слова, которые якобы он там тогда сказал, конечно, проверить это никто не может, слова «святая простота». Вот она святая, она простота. Ну, с бабушкой, да, вот это ее история, история бабушки. Но вопрос в том, как в жизни не оказаться соучастником чего-то того, в чем участвовать ты совершенно не хочешь. Вот здесь нам нужна мудрость. Мне как-то предложили мне участвовать в одном экспертном совете. Я совершенно честно сказал, что мне некогда оценивать то, что нужно было оценивать. И я, в общем, не приму это приглашение. На что мне сказали, что... А там ничего не нужно будет оценивать. Мы сами оценим. Там просто нужна ваша подпись. Я говорю: зачем? Ну, потому что авторитет все-таки. Я говорю: не-не-не-не. Вот этого не будет. Вот просто не будет. По, я думаю, теперь понятным вам причинам. Вот это про стоит ли помогать нечестивому. Поэтому, когда мы во что-то включаемся, есть смысл. Да, конечно, это доверие Богу. Конечно, мы доверяем Богу, когда принимаем какие-то решения. Да, решение помогать, не помогать и так далее. Но при этом мы проверяем и исследуем обстоятельства. Сегодня продолжаем читать вторую книгу Паралипоменон. И давайте уже сделаем вот что. Давайте перейдем к Священному Писанию. А остальные ваши письма, комментарии, вопросы будут несколько позже. Тут интересный был вопрос от Аси. Отвечу на него уже после нашей записной части. Ну и на все остальное, что придет. Поэтому пишите, пожалуйста, теми средствами, теми способами, которые мы уже называли. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Ты снова ведешь нас в Твоем Слове. Благодарим Тебя, что это не просто какое-то утро весеннее, хотя само по себе это уже здорово. Благодарим Тебя за то, что это время, когда мы можем общаться с Тобою. Да будет слава и хвала Тебе. Веди нас, направляй нас и благослови нас на пути, которым нас ведешь. Благослови сейчас нас в изучении Слова Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 482-я беседа у нас сегодня. Мы во второй книге Паралипоменон, 30 глава. И сегодня мы начинаем с 17 стиха. Иезекия, при нем пробуждение. Это одно из великих пробуждений, которые были на юге. Я напомню, что на севере пробуждений не было. На севере все грустно. Иезекия доверяет Господу. Он восходит на царство. И первое, что он делает, он открывает двери храма. Дальше 30 глава. Он присылает приглашение северному царству, народу из северного царства, чтобы люди приходили к Богу поклонению. И они действительно возвращаются к богослужению. И перед нами уникальный человек, перед нами действительно интересный человек. И в 17 стихе мы узнаем о праздновании Пасхи. Пасху не праздновали уже очень давно. Я хочу прочитать несколько стихов, начиная с 17-го. Это, пожалуй, лучшее, что сделал Иезекия. И я хотел бы также обратить ваше внимание на ответ Бога, на Божию реакцию в этой ситуации. 17 стих. «Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу». Давайте мы все-таки прервемся. Перед тем, как праздновать Пасху, нужно было очиститься. И Иезекия действительно возвращает народ к Богу. Но народ-то, особенно те, кто жили в Северном Царстве, они совершенно не были подготовлены к богослужению. Они просто не знали, как это. Они не умели очищаться. У них ничего этого не было. И тут празднование Пасхи. 18 стих. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова, и Манассиина, и Сахарова, и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу». Я напомню, что эти колена живут на севере. Некоторые из них даже за рекой, за Иорданом. Это действительно место, где процветало нечестие. И вот возникает проблема. Они едят Пасху, но они не приняли очищение, как было положено. Что делать? И вот Иезекия уповает на единственное, на что здесь можно уповать. на Божью милость. 19 стих. Но Иезекия помолился за них, говоря: «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». Итак, это упование на Божию милость, это упование на Божию благость, это упование на Божие прощение, и Бог простит. Иезекия в это верит, он об этом молится. 20 стих. «И услышал Господь Иезекию и простил народ». Вот это, пожалуй, самое лучшее, что могло быть здесь. Иезекия молится о своем народе, и Господь отвечает. Это блестящая, выдающаяся молитва, и это выдающийся ответ. Знаете, порою сатана пытается удержать людей как раз осознанием того, насколько они нечисты. «Я нечист», «Я неправеден» и так далее. Начинается вся вот эта история. Господь очищает, Он дает праведность, Он наделяет праведностью, но Он проявляет также и милость. Понимаете, когда мы приходим к Нему, ни один из нас не может сказать: «Я на 100% чист и на 100% праведен». Вот в этой Божьей милости нуждается на самом деле каждый из нас. И каждому из нас Господь ее готов дать. Штука в том, что мы порой не просим. И враг как раз здесь чинит нам препятствия, он устраивает нам всякие проблемы. Он не хочет, чтобы мы об этом просили. Но Бог хочет, и Бог готов нам эту милость проявить. А теперь мы с вами увидим царя Иезекию, лучшего царя Иудеи, еще с одной стороны. Это первый стих 31 главы. «И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои». То есть они идут, и их предводителем, естественно, оказывается царь Иезекия, они идут против идолослужения. Иезекия, прежде всего, это человек веры. Что же такое вера? Некоторые считают, что нужно просто достаточно сильно верить и спасешься. Но на самом деле силой веры спасение никак не определяется. Вера не в чувствах, вера не в нашей силе. Вера, во-первых, в предмете веры. Иными словами, не столь важно, насколько сильно я верю. Важно, в того ли я верю, куда направлена моя вера. Слабую веру Господь укрепляет, Он делает ее сильной, Он помогает нам расти в вере. А вот если предмет веры не тот, то укрепляй, не укрепляй, ничего из этого не получится. Во-вторых, важно не только то, в кого мы верим, а еще и то, что делает в нашем сердце, что делает в нашей жизни Святой Дух. Помните, как Иисус говорит Петру: «Ибо не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, который на небесах». Чарльз Сперджин в свое время писал, мне очень нравится эта его цитата, он говорит так: «Нас спасает не упование на Христа, а сам Христос. Не радость во Христе, а сам Христос. Даже не вера во Христа, хотя это есть инструмент, канал для передачи спасения, но сам Христос своей кровью». Вера говорит: «Господи, верую, помоги моему неверию». Обратите, пожалуйста, внимание, что в самом начале здесь обращение к Богу. Предмет веры понят правильно. «Господи, верую». И дальше уже Бог, который укрепляет эту веру. Вот это «помоги моему неверию». Если предмет веры не тот, тогда и все остальное будет неверно. Да, Иезекия — человек веры. Но Иезекия еще и человек молитвы. 31 глава, которая начинается
с этого идолоборчества, с этого противостояния уже укоренившимся в Иудее идолам, эта глава на самом деле о религиозных реформах. Потому что Иезекия – это царь-реформатор. Иисус говорит человеку: «Встань, возьми постель свою и ходи». И при этом он говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Помните вопрос Иисуса Христа? Что проще? Сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или сказать: «Встань и ходи»? На самом деле и то, и другое в равной степени сложно. И то, и другое в равной степени невозможно ни для кого, кроме Бога. Вот Богу это возможно. Второй стих. «И поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия, у ворот дома Господня». Он снова организует этот порядок, который был потерян до него. Читаем дальше. «И определил царь часть из имущества своего на всесожжение». То есть он жертвенный человек. Четвертый стих. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем». Слушайте, говоря современным языком, вот во времена отступления иудеи там священникам, левитам зарплату перестали платить. И, соответственно, им некогда было заниматься тем, чем Бог поставил их заниматься. Им нужно было семью кормить. Пятый стих. «Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. А и израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды-груды». То есть вот эта готовность, которую мы находим здесь, готовность людей жертвовать. Господь располагает людей к тому, чтобы жертвовать. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. Представляете себе? Вот это как будто они долго-долго уже хотели жертвовать. И сейчас открылись эти ворота. «И пришли Иезекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Иезекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: с того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, а многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество. И приказал Иезекия приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью». Вот опять-таки тут учет и контроль, да, в хорошем смысле. Все то, что сделал Бог через людей во времена Иезекии. 20 стих. «Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое, и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Вот это лучший царь, это лучшее время его царствования. И тут вдруг, как будто на Иудею сходит ночь. Начинается 32 глава. «После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сенахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города. И те помогли ему. Иными словами, Иезекия проявляет себя как военачальник, потому что армия, наступающая армия, особенно большая армия, будет нуждаться в воде. Ну и, соответственно, поскольку воды-то в пустыне нет, воды в пустыне мало, и источники действительно наперечет, Иезекия принимает это, на самом деле, очень тяжелое решение. Потому что лишает воды он не только врагов, он лишает воды и своих людей тоже. Но в данном случае это способ остановить врагов. И да, Иезекия попадает в тяжелую ситуацию. Мы уже о ней говорили, когда читали четвертую книгу Паралипоменон. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. То есть он вооружается, он решает вопросы с кадрами, он ставит военачальников, он напоминает им о том, что надо быть твердыми, это твердость, к которой призывает Бог. 9 стих. «После сего послал Сенахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним. К Иезекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме». Дальше вы помните эту сцену, которую мы с вами уже читали, о которой мы уже подробно говорили в 4 книге царств, когда вестники царя ассирийского просто запугивают иудеев, пытаются их спровоцировать, пытаются унизить и их самих, и самое главное, Бога. И вот иудеям нужно не попасться. Во-первых, они могут попасться и начать отвечать на эти упреки, а делать это нельзя. Во-вторых, они могут также попасться и поверить тому, что говорит вестник царя ассирийского. И делать это тоже нельзя. Кстати, вроде бы у того, что говорит вестник царя ассирийского, есть даже совершенно конкретные подтверждения. Вы помните судьбу Северного царства? Да, Северное царство пало. К тому времени это уже произошло. Южане об этом знали. И вот тут те самые ассирийцы, которые доказали уже свою силу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же делает Иезекия? Он проявляет себя как молитвенник. Мы с вами об этом уже говорили. А подтверждение здесь, в 20 стихе. «И помолился царь Иезекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых главноначальствующего и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою». И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из чресла его поразили его там мечом. Опять-таки, мы об этом говорили, Иезекия оказался настоящим молитвенником. Он обращается к Богу, Бог отвечает на эту молитву. 24 стих. Это новая глава истории Иезекии. И об этой главе мы с вами также говорили. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение». Эта болезнь, я предположил, что это была форма рака. Бог сказал Иезекии: «Ты умрешь». Но Иезекия помолился, и Бог дал ему еще 15 лет жизни. Что же сделал Иезекия с этими 15 годами? Это такое, знаете, дополнительное время. Те из вас, кто любит футбол, например, знают о том, что дополнительное время в игре совершенно не обязательно это хорошо для команды, за которую вы болеете. Вот 25 стих. «Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Иными словами, Иезекия решает, что он крут. Вот интересно, ведь действительно, по человеческим меркам, Иезекия был крут, да и не только по человеческим меркам. Мы с вами говорили о том, как Бог оценивает Иезекию. Он говорит о том, что это лучший из царей после Давида. Как еще выше можно было его оценить, непонятно. Но Иезекия возгордился. Знаете, в свое время в семинарии у нас был очень уважаемый преподаватель, замечательный проповедник, который говорил нам, молодым студентам, никогда не читайте тому, что пишут про вас в вашем пиаре. Если читаете, то не верьте. Ну, то есть, крутой проповедник, замечательный служитель, да, примерный отец, замечательная мать и так далее. Вот осторожно. Потому что очень легко перейти от ситуации, когда Бог в вас действует, когда Бог через вас работает, к ситуации, когда вы действительно просто, ну вот, уйдете в себя и скажете, какой я молодец. С Иезекией произошло именно это. Мы будем еще говорить о самом плохом царе Иудеи. И это как раз сын Иезекии. И родился он, и вырос он именно в этот поздний этап жизни Иезекии. 26 стих. Тут интересное соотношение между Божьим делом и делом человеческим. «Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Иезекии». Иными словами, Иезекия возгордился, потом смирился, и Господь это услышал. Но не все так гладко. Читаем дальше. «И было у Иезекии богатство и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество». Вот об этом говорится, но в книге «Царств» мы узнаем еще кое-что. В книге «Царств» мы узнаем, что все-таки Иезекия похвастался. И похвастался тогда, когда не надо было хвастаться. Когда пришли к нему послы из Вавилона, а Вавилон тогда только укреплялся, только оформлялся как действительно могущественная держава. И вот Иезекия начинает перед ними хвастаться. Он показывает им свои богатства и богатство дома Господня. Об этом мы с вами уже читали. И вот это было недопустимо. Я думаю, что здесь проблема еще и сердца Иезекии. Проблема, которая действительно у него появилась вот в эти последние годы его жизни. «Я крут». Вот такими двумя словами можно выразить формулировку этой проблемы. И когда все это произошло, когда Иезекия вообразил себя настолько крутым, вот тогда он и попался. Откуда же ему было знать, что придут те самые жители Вавилона и уже будут четко понимать, где и какое богатство им нужно искать? Но он не думал об этом. Он думал о своем величии. 29 стих. «И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Иезекия, запер верхний проток вод Гиона и провел их вниз, к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Эзекия во всяком деле своем. То есть он занимался еще и орошением города, он был еще и строителем. И буквально в одном стихе говорится о том, чему посвящен большой фрагмент 4 книги царств. А здесь в книге Паралипоменон, 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамени, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Вот это важное замечание, между прочим. Потому что в книгах царств нам просто рассказывается история. В книге Паралипоменон мы видим причину этой истории. Интересно, что Эзекия не выдерживает этого испытания. Он начинает хвалиться сокровищами. Вы помните, в чем состояла функция Израиля еще со времен Соломона? Функция Израиля была в том, чтобы провозглашать Бога. Обратите внимание, Бога, вот его. Да, это могло быть через мудрость, да, это могло быть через богатство. Но в конечном счете и мудрость, и богатство были даны как раз для исполнения этой главной функции – провозглашения Бога. В данном же случае вместо провозглашения Бога получается провозглашение собственного богатства. Богатство, конечно, данного Богом. Но Бога-то Эзекия в этот момент и забыл. Читаем дальше. Прочие деяния Эзекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. Мы с вами будем говорить об Эзекии очень подробно, когда дойдем до книги пророка Исаии. Действительно, это один из главных героев книги пророка Исаии, и действительно очень важно нам с вами обратить внимание на то, как Бог через Исаию его открывает. Мы увидим новые стороны Эзекии. «И почил Эзекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манасия, сын его, вместо него». Царство Эзекии, его правление – оно действительно оказывается лучшим, оно действительно оказывается сравнимым только с правлением Давида. Но и у Давида были тяжелые времена в его царствовании, и у Давида были серьезные проблемы в его характере. Знаете, почему меня это очень радует? Я знаю, что в моем характере есть серьезные проблемы. И еще лучше знает об этом моя жена. И уж совсем хорошо, по полной программе, знает об этом Бог. Я понимаю, что только Бог, только своей милостью может с этими проблемами что-то сделать. И мне не надо приходить к нему и говорить: «Господи, какой я плохой». Он и так об этом знает. Мне надо и мне важно приходить к нему в покаянии и сказать: «Господи, прости меня». И он прощает. А дальше мы уповаем на ту милость, которую Бог открыл нам. Не надо думать, что если у вас в жизни есть какие-то проблемы, в характере проблемы, если у вас в прошлом есть проблемы, не надо думать, что у Бога с вами все кончено. Нет, конечно. Если вы обращаетесь к Богу прямо сейчас, то оно у вас только начинается. Бог ответит всякому, кто ищет его. Кто-то скажет: «Но я не очистился». Во-первых, Бог очищает нас в Иисусе Христе. Так что все, что нам нужно, это прийти к Нему и принять то, что Он дает нам. А во-вторых, да-да, те самые слова, которые мы уже читали раньше. «Ибо вовек милость Его». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давай. Давайте вопрос ваш почитаем. Тут много интересного есть, пишет Ася. Где написано, что Иисус говорил, что мы учились мудрости у мира или что мирские мудрее? Мысль запомнила, дословно вспомнить не могу. Нигде такого не написано. Есть место, на которое вы, скорее всего, ссылаетесь, которое вы, скорее всего, имеете в виду, из Евангелия от Луки, 16 глава. Ну и конкретно после притчи, после рассказа притчи, 9 стих. «А я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли нас, вас в вечные обители». Вот, значит, «приобретайте друзей богатством неправедным». Кстати, по поводу этого текста, этого фрагмента, часто бывают всякие споры. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что не написано «вы будьте неправедными». Написано «приобретайте друзей богатством неправедным». То есть неправедные не вы, неправедное богатство. И когда мы используем это богатство для воли Божией, тогда, то есть, ну, допустим, да, вот, ну, скажем так, ой, не буду углубляться в детали, но мы постоянно используем компьютеры, великолепно. Скажем мягко, не все изобретатели, не все разработчики компьютеров были и остаются христианами. Ну вот и что? Они принесли в мир вот это богатство. Бог дал через них и компьютер. Мы берем и используем этот компьютер для славы Божьей. Вот так. Это не о том, что мы с вами сами становимся неправедными. Мы пользуемся с вами социальными сетями, ВКонтакте, Facebook. Мы не выясняем взгляды тех людей, которые создали эти сети. В некоторых случаях мы даже знаем взгляды этих людей. Но мы берем и используем эти сети для славы Божьей. Вот, Божий, вот об этом здесь идет речь. Здесь идет разговор о... Дмитрий пишет. О какой вере ведущий говорит? Он сам имеет ли веру хоть с горчичное зерно? То есть самое малое. Я бы хотел здесь ответить вот что. Интересно, тут пишет Игорь Феденков. У кого есть горы веры, чтобы перевернуть горчичное зерно? Он делает такой перевертыш на основании библейского текста. Понимаете, какая штука? Мы проповедуем не то, что ну вот пришел какой-то крутой ведущий, я не знаю, вот он сейчас всех научит, давайте мы его послушаем, потому что он крут. Как раз не в этом смысл этой передачи. Мы проповедуем Слово Божие. Мы проповедуем Иисуса Христа. И моя задача — это помочь вам, друзья, читать Священное Писание и действительно приходить к спасительной вере в Господа нашего Иисуса Христа, как вот здесь Людмила вам тоже пишет об этом. Вот в этом моя задача. Поэтому я отлично понимаю, что да, мы сегодня об этом говорили, никто из нас не совершенен, кроме Бога. Я отлично понимаю и свое несовершенство, и свою... Ну, скажем так, неготовность к тому, чтобы такие передачи делать. Но я понимаю также, что такое призвание Божие. Вот. Дальше. Ирина пишет. Какая разница, как иудеи? Главное, какой Господь? А он всегда классный. Я люблю его очень. Совершенно точно. Но только здесь есть такая еще фишка. Ведь важно, какие мы. Важно, как мы отвечаем Господу. Вот тот же Игорь Феденков писал здесь по поводу, я не буду сейчас это читать, по поводу разных конфессий, разных деноминаций. Сообщение от него такое, ну, скажем так, разделяющее разных людей. А мы с вами говорили сегодня в самом начале, мы говорили о том, как и север, и юг вместе праздновали Пасху. И вот происходит вот какая вещь. Бог отвечает на молитву, и Бог дает возможность северянам, даже не очистившимся, даже не прошедшим всего церемониального очищения, праздновать Пасху. Почему он дает такую возможность? Он дает ее по своей любви. Да, очень-очень хорошо здесь обратить внимание на то, что Северяне пришли к Богу с открытым сердцем. Вот главное, что у них было, это открытое сердце. Главное, что у них было, это желание праздновать эту Пасху. И вот когда они приходят, Бог на это отвечает. Бог их благословляет. Дальше они разберутся, они поймут. Я вспоминаю такую ситуацию в юности еще моей, в студенческой. Я к тому времени уже был христианом, я уверовал в 1987 году. Значит, в 92-м я христианином, получается, был уже 5 лет. И вот у нас был такой парень в группе. Да, я покаялся в баптистской церкви. И за 5 лет какие-то такие баптистские привычки, скажем так, они в меня проникли. Ну, например, как нужно молиться. Да, как нужно молиться, чтобы, как мне тогда казалось, было правильно. И вот такая ситуация. Библейская группа студенческая. И собираются парни. И был там такой парень из Бауманского университета. Ну, технарь технарем. Вот. И он начинает молиться. После чтения Библии говорят: друзья, кто хочет, помолитесь, пожалуйста. И скажите Богу то, что вы думаете, то, что у вас на сердце. И вот он такой сидит и говорит: Бог, ну, короче, я тут что-то прочел, я вообще ничего не понял. Я вот только надеюсь, что ты сейчас как-нибудь возьмешь, объяснишь. Я, правда, не знаю как, потому что ахинея полная. Ты меня прости, пожалуйста. Ну, вот, вот так, аминь. Вот такая была молитва. И, значит, вы можете себе представить мое ощущение, баптиста с 5-летним тогда стажем. Вот он назвал слово Божие ахинеей. Нет, нет, нет. Он выразил свое отношение, но при этом сказал: Боже, ты помоги мне в этом разобраться. Помоги мне понять. А я бы, наверное, помолился что-нибудь типа: Господи, открой мне вершины познания Слова Твоего, ибо... И так далее. Чья молитва более искренна? Я думаю, что в данном случае все-таки его. Потому что... Ну, потому что он искренне говорил о том, что у него есть на сердце. Вот что еще много чего интересного идет. Чувство собственной важности, выставление на показ достатка, хвастовство погубило, кстати, Иезекию все-таки. Да, я произносил Иезекия, действительно проверил, вы написали об этом, погубило Иезекию. Вот, это чувство собственной важности, оно пришло, причем оно проявилось совершенно неуместно, в неуместном месте. Капитолина пишет: благодарю Господа и вас за это слово от Господа, и вас. Вот, опять-таки, мы собираемся сюда для того, чтобы читать то, что нам говорит, каждому из нас говорит Господь. Понимаете, если кто-то из нас решит: вот я достоин, там, я не знаю, сидеть и проповедовать, или сидеть, или стоять и учить. Я такой крутой. Вот сейчас тут все начнут каяться. Да, я так скажу, что все просто возьмут и покаются. Вот это будет первый путь, первая ступенька на пути к гордыне. Гордыня, соответственно, ведет к погибели. То есть вот это вот «я сейчас вас всех научу» — это путь к погибели. Я хочу, чтобы мы здесь, в этой нашей группе, в этом сообществе и в этих трансляциях понимали и постигали Слово Божие. Ну вот, всю жизнь произносил Иезекия, и действительно был неправ. Поправили. Будем переписывать. Боюсь, что не сейчас, потому что мы уже записали этот фрагмент. Мне даже в голову не пришло проверить. Будем переделывать. Так Господь работает с нами в нашей жизни. В какой-то момент Он показывает, причем мы тоже об этом будем говорить, Он не всегда показывает наши ошибки через людей, которые нам нравятся. Иногда Он показывает наши ошибки через людей, которые нам совсем не нравятся. Ну и что? Иногда Он дает благословение через людей, которые нам совсем не нравятся. Ну и что? Мы принимаем это как исходящее от Него. И смиряемся. Не скажем же мы Ему: Господи, Ты меня тут благословил, но не совсем так, как я этого от Тебя ожидал. Завтра продолжим, а пока по страницам Библии. Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.